Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 14 января 2014 года. Бизнесмен будущего. Вопрос. Как предпринимателям прийти к каким-то взаимным выводам, чтобы понять новые интегральные принципы и поменять направление Ответ. Внутри деловых Прежде сообществ? Прежде всего, они должны пройти обучение методике интегрального образования и воспитания. Тогда они будут способны предпочесть нынешним взаимоотношениям доброе, благожелательное взаимодействие между собой. Дома, в семье, в районе, где они живут, в городе и даже в стране. Они будут довольствоваться средней зарплатой, уделять огромное внимание всевозможным социальным схемам и связям, обеспечивающим бесплатное образование, здравоохранение и так далее. То есть их бизнес должен активно участвовать в социальной жизни. По крайней мере, они должны быть готовы расстаться со своим материальным преимуществом, работать на все сообщество, получать удовлетворение от того, что их уважают, ценят, любят и относятся как к людям, которые действительно зрело, правильно функционируют в этом сообществе. Репутация бизнесмена будет определяться не богатством, а активной социальной позицией. Интегральное воспитание должно привести его к такому состоянию, когда он почувствует, что может выделиться в сообществе именно тем, что откажется от материальных излишеств, потому что они будут презираемыми в широких кругах общества. Из телевизионной программы «Сквозь время» 16 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
С волками жить. Вопрос. Предположим, какая-то общность предпринимателей, благодаря поддержке друг друга, пришла к выводу о необходимости интегрального взаимодействия и решила сменить направление. Какие стратегические изменения они могли бы произвести, если бы осознали это? Ответ. Проблема в том, что предприниматели существуют в эгоистическом обществе, как в раковой опухоли, и являются ее частью. Поэтому трудно представить, чтобы они начали каким-то образом реформировать то бизнес-сообщество, в котором находятся. Это возможно, только если их будет много, и они станут постепенно осознавать необходимость перемен, которые должны произойти в них и в их связях между собой. Такую реформу можно было бы осуществить в отдельно взятой стране, то есть в какой-то замкнутой системе, но лишь в том случае, если эта страна сможет прийти к интегральной форме сознательно, путем построения правильных связей между всеми слоями общества, высшими, средними и низшим классом. А если просто объяснять отдельному маленькому бизнесмену, как перестроить его бизнес в соответствии с сегодняшней тенденцией изменения мира, то это вряд ли возможно. Ведь он замкнут в системе, где все пожирают друг друга. В ней царит конкуренция, коррупция, жесткая взаимосвязь. И поставить его маленький бизнес на новые рельсы, чтобы он производил только самое необходимое и продавал свою продукцию по цене, достаточной для собственного существования и не более, все равно, что доброй маленькой рыбешке оказаться среди акул, которые ее мгновенно съедят. Он не выживет в такой враждебной среде. Из телевизионной программы «Сквозь время» 16 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Глобальная задача решения кризиса. Вопрос. В настоящее время люди, занятые в среднем бизнесе, испытывают большие трудности. У них есть вариант либо уйти в маленький семейный бизнес, либо устроиться на работу в крупной корпорации. Так постепенно предприниматели среднего бизнеса рассасываются на эти две категории. Тем не менее, они все равно предпринимают попытки, чтобы выработать какую-то политику и остаться в каких-то объемах. Как вы думаете, что с ними будет? В какую сторону им двигаться? Ответ. Во-первых, нам надо принять во внимание общую тенденцию. Хотим мы того или нет, кризис все еще продолжается и не закончится до тех пор, пока мы не изменим общество, человека, общественные отношения, наш взгляд на мир. Это глобальная задача, которая стоит перед всем человечеством, и нам придется ее решать. А кризис будет нарастать, приобретать другие формы и силовым давлением вынуждать нас сворачиваться, потому что впереди нас ждет новая форма, в которой мы должны соответствовать общей интегральной природе. Мы будем производить только то, что необходимо для нормальной, достойной жизни, а не для того, чтобы просто зарабатывать, засорять излишками землю, истощать ее ископаемые и таким образом наживаться друг на друге, хотя это не добавляет нам ни счастья, ни уверенности, ни здоровья. Поэтому природа, желая привести нас к подобию себе, дожимает нас отрицательной связью и будет прессовать дальше, пока мы не увидим, что другого выхода нет. Чем раньше мы это осознаем, тем лучше. Как нам обустроить правильное нисхождение к этому уровню? Речь идет о нисхождении, потому что человек должен будет согласиться на более низкий уровень жизненных благ, но зато на более высокий уровень ощущения счастья, безопасности, взаимодействия, радости, добра и тепла. Для того, чтобы не искать наилучшего состояния в постоянном увеличении и расширении своего бизнеса, а искать его в правильном взаимодействии с другими, предназначена методика интегрального образования. Она же включает в себя и воспитание. Практически это процесс перевоспитания человека, потому что каждому, с кем мы имеем дело, нужно дать новый взгляд на мир, причем так, чтобы люди сами раскрыли его и пришли к соответствующим выводам. Пользуясь нашими подсказками и намеками, они начнут видеть интегральную природу в ее законченном виде, в полном взаимодействии, а себя как абсолютно вредную, противоположную среду, которая находится внутри всей природы, словно огромная раковая опухоль, съедающая всю среду, от которой, наоборот, должна питаться. Тем самым мы приводим себя к критическому состоянию, вплоть до смертельного. Сегодня человеческое общество находится в стадии постепенного раскрытия причины проблемы, то есть кризис начинает восприниматься как нечто постоянное, не переходящее, без возгласов. Это временное явление, кризисы приходят и уходят. Когда мы говорим о кризисе до 2008 года, нам все возражали, считая, что его нет. В гильдии американских философов было запрещено даже упоминать о кризисе, как будто его вообще не существует. Но это время давно миновало. В конце 2008 года кризис явно проявился и с тех пор триумфально шагает по планете. Никуда от него не денешься. Проблема только в том, осознаем ли мы его настоящие причины и будем ли стремиться к той форме, к которой он все равно нас приведет, только силовыми методами. Можем ли мы облегчить наше движение к следующему заданному состоянию так, чтобы переход к нему был безболезненным, максимально комфортным, понятным, удобным, а не происходил под давлением всевозможных мелких частных кризисов, которые настигают каждого из нас в его личной жизни, личном бизнесе и так далее. Для этого и существует методика интегрального образования, которая объясняет человеку, в каком мире он живет и какую форму он должен обрести в дальнейшем. Из телевизионной программы «Сквозь время» 16 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Подготовка к молитве. Книга «Зор», глава Вайкаэль, пункт 141. Запрещено звучать голосу человека во время молитвы, чтобы пребывал в ней высший голос Зеранпин, ибо речь поднимается в Малхут и соединяется с Зеранпином с помощью Малхут. И получает смягчение голос от Зеранпина, и тогда эта молитва достойна получить наполнение. Но речь высшего мира не должна произноситься голосом человека. Существует закон, желание не существует без света. Все осуществляется светом, мы же только прилагаем усилия, предшествующие любому действию. Само действие производится за счет света, работающего над желанием. А от нас требуется усилие, нет-то. Мы не производим им никакого действия, а только наращиваем мощность желания. Именно поэтому мы находимся в нашем мире, ведь только в нем можно производить попытки и действия, которые с точки зрения духовного ими не являются. Они лишь приводят нас к тому, что мы смогли попросить об исправлении желаний и их наполнении. Вот почему наш мир такой особенный. Если бы мы не существовали в такой реальности, то никак не могли бы повлиять на свой духовный подъем. Ведь все действия происходят только за счет света. И как же, находясь на какой-то духовной ступени, я могу воздействовать на то, что выше нее? Какими средствами? Я должен быть отделен от духовного мира для того, чтобы попросить поднять меня из состояния в состояние. Со ступени на ступень нового исправления – выяснения. Обязана существовать реальность, отрезанная от всей духовной лестницы, чтобы, находясь в ней, я мог всегда проводить подготовку к молитве, предварящую молитву. Поэтому в нашей работе так эффективны материальные действия, которыми мы приводим себя к тому, чтобы попросить света, возвращающего к источнику. И не надо думать, что мы не нуждаемся в нашем мире и можно ничего в нем не делать, а только соединяться внутри, и этого достаточно. этого совершенно недостаточно. Наоборот, чем больше человек делает практически, он этим аккумулирует внутри себя желание, напряжение, опыт от всех действий, которые в итоге вырастают в крик, в молитву, предваряющую молитву. Предваряющая молитва обращена к свету с просьбой создать сосуд, желание, а сама молитва к свету о наполнении, то есть о практической возможности отдавать. Из урока по книге Зор 9 января 2014 года.
Радиоверсия.
Безмолвная молитва. Книга Зор, глава Ваикаэль, пункт 41. Если один читает книгу Торы, то другой должен соблюдать молчание. А если двое читают Тору, они наносят ущерб высшей вере. Двое – это доброе и злое начало в человеке. Только когда одно из них молчит, а другое говорит, можно читать Тору, а иначе нельзя. Молитва должна быть речью без голоса, чтобы не была услышана человеком. То есть не нужно кричать, как обычно принято, а надо молиться в тишине. Потому что Малхут, от которой исходят люди, состоит из двух точек. Из Малхут – свойство суда, которое непригодно получать свет, и из Малхут – подслащенный в бине, свойство милосердия, достойное получения света. Это сочетание Малхут с биной. Из Малхут исходит желание, а из бины – намерение ради отдачи. И также человек состоит из двух этих точек. Если он удостаивается, то свойство суда открыто, а свойство милосердия раскрыто. И он достоин получения высшего света. А если другой человек слышит молитву прежде, чем она поднялась наверх, то пробуждает свойство суда, скрытое в речи молитвы, и тогда она уже не может быть услышана наверху, ибо становится непригодна для получения наполнения. Для молитвы человеку нужно открыть свое сердце, а не молиться на словах. Я должен захотеть, чтобы свыше мне дали также знание того, что именно нужно хотеть. То есть я не сам придумываю слова, предложения, буквы. От меня исходит только простое желание нетто, чтобы молитва тоже пришла сверху. Я хочу, чтобы Творец оформил мое желание, ведь точно не знаю, с какой просьбой должен обратиться, какие слова, какие предложения произнести, как организовать свое желание. Каждая буква – это матрица для получения наполнения, которая мне пока неизвестна. Поэтому мне нужно привести себя в такое состояние, чтобы во мне отпечаталось желание Высшего. Отпечаток будет жить во мне и станет моим собственным желанием. Это называется молитвой, предваряющей молитву. Я не знаю, к какому желанию мне нужно прийти, чтобы оно соответствовало Высшему. Мы пытаемся соединиться, но точно не знаем, что под этим подразумевается. Мы просим, не зная, о чем просить. Все это очень туманно, и все наши усилия подобны стараниям маленького ребенка, который пытается что-то сделать совершенно неправильно. Но он старается, пыхтит, хочет, чтобы у него получилось. Мне нужно прилагать усилия для того, чтобы построить в себе сырое желание, которое станет моей потребностью в правильном желании. То есть я должен понять, что не способен достичь желаемого, но очень этого хочу, и при этом не знаю точно, что должен хотеть. И тогда сверху приходит ответ на мою молитву, предваряющую молитву, и Творец все устраивает для меня. Дает мне слова, буквы, молитвы, желания. Он формирует меня так, что я сам начинаю спрашивать, просить. Получается, что мой вопрос и моя просьба тоже приходят сверху. А до того есть лишь мое усилие к единству, стремление подняться к отдаче, которое я вообще не понимаю, но якобы хочу. Это стремление притягивает ко мне свет, возвращающий к источнику, который исправляет меня и дает мне правильное желание. Изначально я получаю только духовный ген, решимо, а дальше все мои усилия направлены на то, чтобы получить дополнительное желание. И когда желание сформировано, я прошу наполнения, возможности отдавать. И тогда снова и снова прошу дать мне желание, а потом наполнение. Каждый раз нам нужно молиться и о сосуде, и о свете, то есть поднимать молитву ман и о том, и о другом. Из урока по книге Зор, 9 января 2014 года.
Радиоверсия.
Тень, которой не было. Бааль Сулам, предисловие к книге Зор, пункт 24. Душа, а вместе с ней и все ее проявление, бессмертны и неприходящи. И ничто из этого не исчезает в час смерти тела. Смерть тела – это смерть эгоистического желания. Избавившись от намерения ради получения, оно становится телом для души. Вся эгоистическая часть желания называется неисправленным нечистым телом. Поставив себя на сокращение цинцум, она умирает, а затем получает силы и обретает намерение ради отдачи. Это намерение, оседлав желание, наполняет его высшим светом, придает ему силу отдачи, отраженный свет, орхозер. Отраженный прямой свет встречается в желании исправленным верным намерением и наполняет его жизнью. Тогда желание уподобляется свету и становится телом души или парцуфом. Больше ничего нет. Никакого рая или ада после смерти животного тела, какой она нам не представляется. На самом деле этого тела и нет вовсе, ведь мир, который мы видим, суть голограмма. Получающее желание с эгоистическим намерением в действительности не существует. Оно лишь очерчивается, обрисовывается перед нами в виде воображаемой картины, чтобы мы работали над ним и учились ставить на него альтруистическое намерение. Здесь мы отрезали от духовной лестницы, чтобы каждый раз всходить на ее ступени с нейтральной территории, лежащей вовне. Тем самым мы сами обретаем духовный мир. Вот для чего нужно это мнимое состояние, вот чем важен наш мир. Без него нам не вступить в духовное, и тем не менее сам он остается вне реальных категорий бытия. Также и силы скверны, несущие столько бед и невзгод, лишены подлинного бытия, ведь они обратная сторона – противоположность Творца. На самом деле они представляют собой не более чем проекцию, тень. Она есть, но только вследствие изъяна, преграды на пути света. Из урока по предисловию книги Зор 13 января 2014 года.
Радиоверсия.
Маятник намерений. Бааль-Сулам, предисловие книги Зор. Пункт 24. Сущность тела – это лишь желание получать для себя, испорченное и изначально созданное только для того, чтобы извести и истребить его из мира, дабы прийти к совершенному состоянию. Оно, как и все его приобретения, смертно, переходящее и ущербно, подобно ускользающей тени, которая не оставляет после себя ничего. Самим желанием ничего не происходит. Оно лишь открывается нам все больше на 125 ступенях. А эгоистическое намерение каждый раз пробуждается вместе с желанием. Однако это две разные вещи, получающие желание и намерение ради получения. Желание нам вовсе не нужно аннулировать. Мы не собираемся в отшельники, а хотим обратить намерение из эгоистического в альтруистическое. Именно намерение ради получения надо истребить из мира. В этом намерении я ощущаю, воспринимаю картину мира, себя самого и окружения. И картина эта исчезает, если я обращу, перенаправлю свое намерение с получения на отдачу. Ведь все, что я вижу сегодня, весь этот мир со всеми его гранями и явлениями, жизнь и смерть, все разворачивается и происходит в моем получающем желании с эгоистическим намерением. Сменив намерение, я увижу перевернутый мир, который и называется высшим. Первую духовную ступень. Тогда взору моему предстанет нечто совершенно иное. Ну а сейчас, ощущая материальные явления, я имею возможность обратить их в противоположность с помощью высшей силы, группы и других средств. Причем я сам вызываю эту революцию, ведь с первого раза любая вещь раскрывается в своем испорченном виде, в кривом зеркале эгоистического намерения. Однако пока что это намерение седлает совсем крохотное желание на уровне нашего мира, и потому он предстает предо мной именно таким, а затем, скажем, на 30-й ступени проявится желание в мириады раз больше, и опять-таки с намерением ради получения. Это будет нечто кошмарное, я окажусь словно среди динозавров, в каких-то чудовищных джунглях сильнейших эгоистических порывов. Тогда и люди покажутся мне исчадиями ада, преступниками, ворами, лжецами, злодеями, каких сегодня я их представить не могу. По сути, я увижу силы скверны, относящиеся к данной ступени. Уроки покажутся мне несусветной глупостью, полным вздором. Даже группа предстанет предо мной в ужасном облике. Так что я не смогу выносить товарищей, не смогу даже быть в их среде, дышать с ними одним воздухом. Но если я все-таки нахожу силы для преодоления, то преобразившись, в итоге обнаруживаю, что все прекрасно. И хотя на самом деле ничего не изменилось, я вдруг вижу взаимосвязанный, пронизанный светом мир, в котором все получают от Творца благо, и никто не страдает, никто не умирает от голода, никто никого не убивает. А товарищи – так просто величайшие на земле люди, выше которых и не сыскать. Бальсулам пишет об этом в статье «Скрытие и раскрытие Творца». Вот какие состояния мы проходим. Это маятник, раскачивается сильнее с каждым разом. И все здесь зависит от смены намерения, когда оно обращается в противоположность с эгоизма на альтруизм. Желание остается неизменным, лишь намерение меняет знак. Так или иначе, Творец никогда не приводит меня к отдаче, ведь иначе он украл бы у меня возможность познать его. Он ведет меня к одним лишь бедам, получающим желание, чтобы, исходя из них, я осознавал необходимость отдачи. Вначале, чтобы сбежать от несчастья, которые заставляют проклинать его. Но затем, благодаря группе, учебе, распространению, склоняя голову перед товарищами и учителем, я поворачиваюсь к Творцу и прошу у него помощи. Вопрос. Но разве это не долгий путь страданий? Ответ. Все дело в том, как я их принимаю. Вообще без страдания невозможно пробудиться. Всякое состояние начинается с горести. И был вечер, и было утро, день один. А путь может быть долог не из-за них самих, а из-за отсутствия правильной реакции с моей стороны. И потому мне необходима подготовка, верный настрой, несомненно, состояние скоро переменится, и я почувствую себя опустошенным, а то и почувствую ненависть к товарищам, как ученики Раби Шимона. И все же я иду вперед, ведь это приходит для того, чтобы вести меня дальше. И так без бед не обойтись. Их никто не отменял. Жизнь каббалиста не пикник. Вопрос. Если я не могу даже находиться в группе, как преодолевать подобные состояния? Ответ. С помощью Творца. Готовясь заранее, используя все точки опоры, стараясь всеми силами помогать товарищам, обслуживать их. Это очень помогает. Кто вкладывает все сердце, тот и достигает отдачи. Из урока по предисловию книги «Зор» 13 января 2014 года.
Радиоверсия.
Удар с размаха по каменному сердцу. Из статьи «Шамати» номер 19. Главное для человека – стараться обрести сильное желание достичь отдачи и превозмочь свой эгоизм. А сила желания измеряется количеством задержек и остановок, то есть потому, сколько времени проходит между одним преодолением и другим, когда человек вдруг прерывается посередине и испытывает падение. Сильным желанием называется такое, когда прерывание не отнимает у него много времени, и он тут же снова пробуждается к работе. И подобное это человеку, желающему разбить огромный камень и берущему большой молот. Если он сильно бьет по камню с размаха, немедленно и не понемногу, а вложив все свои силы, то тут же поддается камень и рассыпается под молот. Так можно проверить и оценить свое продвижение. Укорачиваются ли задержки, перерывы между состояниями, подъемами и падениями? Становится ли все сильнее наше давление, сила, с которой мы прорываемся вперед? Перескакиваем ли мы из состояния в состояние со все большей энергией, желанием, настойчивостью, насущей необходимостью? Именно по этому критерию проверяют себя. Сколько времени в течение дня мы прожгли даром на пустые мысли, действия, напрямую не связанные с достижением цели творения, которые мы совершили, не связывая их с Творцом. Такого просто не может быть, ведь все управляется и исходит из одного источника и возвращается обратно в него. А мы лишь промежуточное звено, посредине которое либо соединяет, либо разъединяет эту связь между двумя точками – началом действия, исходящего из Творца, и итогом действия, возвращающего к Творцу. Необходимо осознать, что мы находимся посредине и должны через себя соединить все творение, которое реализуется в нас. Только в нас есть эта особая область, свободная от Творца. И если мы стараемся наполнить себя Его присутствием, чтобы Он стал и причиной, и конечным адресатом, то выходит, что мы все возвращаемся в мир бесконечности и бесконечному свету, заполняющему всю реальность. Реальность – это мы, ведь в нас осуществляется все. Поэтому, судя по тому, насколько стараешься сократить промежутки между состояниями, наращивая мощность своего давления и силу удара, можно оценить свое продвижение. Из подготовки к уроку 14 января 2014 года.
Радиоверсия.
На пороге любви. Развиваясь, творение проходит через три базовых состояния. Первое состояние – мир бесконечности. Высшей силой и творцом творение создано в состоянии совершенства, которое, в принципе, не может подразделяться на какие-то либо фазы. Совершенство едино, и таким оно происходит из начального замысла, согласно которому творение находится на ступени творца. Однако для самого творения совершенство первого состояния переходит в третье, финальное, только после развития во втором состоянии. По ходу этого процесса творение опускается из мира бесконечности через 5 миров по 125 ступеням, которые призваны отдалить его от Творца. Постепенно оно все больше выделяется, выдается наружу, формируется в ощущении собственной самостоятельности и, наконец, оказывается в этом мире в наихудшем, наиболее удаленном от Творца состоянии. Именно благодаря такому отрыву оно способно почувствовать, что существует само по себе. А далее начинается путь исправления, подъема из этого мира через все духовные миры, назад в бесконечность. Так в нас растет человек Адам, уже не тело, а душа, когда постепенно мы обретаем все больше подобия Творцу, силе отдачи и любви к ближнему. Причем ближним называется тот, кто находится вне моего получающего желания. Именно к нему я обретаю чувство любви, обретая над знанием, над ощущением, над разумом, над собой, над своим восприятием. Любовь к ближнему – это когда я чувствую его реальным, причастным и начинаю сближаться с ним, пока не достигая любви. Так, обретая любовь к ближнему, мы продвигаемся назад в бесконечность, поднимаем себя наверх и достигаем окончательного исправления. Весь мир сегодня вступает в этот процесс, обнаруживает его течение. Почему? Потому что не может его контролировать. Тысячелетиями мы не размышляли о своем внутреннем развитии, а просто шли вперед, движимые собственным желанием. Ведь до настоящего времени не возникало настоящего противоречия между общим вектором и внутренними импульсами нашей природы. Направление вперед совпадало с устремлениями себялюбия, согласовалось с ними. В итоге мы пришли к капитализму, за короткое время совершили эгоистический рывок в науке и технологиях и на протяжении последних десятилетий начали погружаться в кризис. Эгоистическое развитие завершается, наше естество округляется, интегрируется и показывает нам другие законы. Если раньше я напрямую задействовал свои задатки и использовал других, чтобы заработать и преуспеть, то сегодня этот подход сходит на нет. Окружающие условия изменились, и только сообразуясь с ними, адаптировавшись к ним, мы сможем продолжить путь. А значит, в своем восприятии, ощущении, в принятии решений мы должны соответствовать природе, круглой, интегральной, всеобъемлющей. Без этого нам не понять происходящего, не найти верных методов. Без этого мы, безусловно, всегда будем приходить к неправильным решениям, однозначно не идущим нам на пользу. Вот в какой ситуации мы оказались. И потому нам раскрывается наука Каббала, ведь мы находимся в начале осознанной фазы второго состояния. Завершилось нисхождение из бесконечности в этот мир, завершился процесс подготовки в этом мире, и теперь мы начинаем исправление, осознание зла на текущем этапе и обратным подъем в бесконечность. Из урока по предисловию книги «Зор» 14 января 2014 года.
Радиоверсия.
Мигранты ассимилируют европейцев. Сообщение. Разогревшийся в Британии скандал вокруг кассиров-мусульман, отказывающихся обслуживать коренных британцев, покупающих свинину и алкоголь. Лишь очередной предвестник необратимых демографических и культурных сдвигов, надвигающихся на Европу. В целом, европейское общество уже дошло до осознания того, что сформированная политикой мультикультурализма ситуация переходит к грани разумного. Но с другой стороны, процесс уже запущен, идут необратимые демографические изменения. Если в целом в Европе доля мусульман пока еще не так велика, то в ближайшие 20 лет демографическая ситуация начнет меняться. Между тем, реальные факты свидетельствуют, что радикальные исламисты из числа мигрантов-мусульман уже ведут наступление на западные ценности и сам уклад жизни коренных европейцев. Пить пиво нельзя, ходить в мини-юбках или шортах запрещено. Радикалы-мусульмане проводят рейды в туристическом районе Лондона Брик-Лейн и угрожают наказанием владельцам местных баров и магазинов за продажу алкоголя. А мусульманские экстремисты в Бельгии громко обещают со временем вышвырнуть бельгийцев за пределы королевства. Все эти инциденты, которые мы сейчас наблюдаем, это лишь предвестники идеологических, демографических и культурных сдвигов, запущенных политикой мультикультурализма. Со временем иммигранты в Европе, несомненно, начнут ассимилировать европейцев. Реплика. Подобные процессы ускорят осознание эгоизма как зла и являются положительными. Благодаря им человечество быстрее осознает конечность своего цивилизационного эгоистического развития и необходимость найти иной путь. А он может быть только возвышение над нашей природой методом интегрального перевоспитания.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.